Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 6 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Петербург отмечает 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. В честь годовщины писателя в городе появился именной автобус. Львицу, которую незаконно использовали при проведении фотосессии, конфискуют у владелицы. Такое решение вынес Дзержинский районный суд северной столицы. Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был проходить в эти дни, могут перенести на другой сезон. Об этом сообщила заместитель министра культуры России Анна Манилова. В Петербурге огласили победители проекта «Твой бюджет». На реализацию инициатив, выдвинутых горожанами, из бюджета города выделят 120 миллионов рублей. В Петербурге проходит традиционный всероссийский сбор реконструкторов. В этом году он посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. В северной столице подвели итоги конкурса названия «Лучший университетский библиотекарь». В нем участвовали 154 вузовских библиотекаря из 70 городов России. Сегодня в гостях у нашей программы Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества. Сегодня 11 ноября – это Всемирный день качества и хороший повод поговорить о качестве отечественных товаров, о том, какие проверки проводит Роскачество и какие тенденции в оценке качества товаров появились с приходом пандемии. Свой вопрос гостя прямо сейчас вы можете оставить на сайте нашей компании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице найдете ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также свой вопрос вы можете прислать в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Петербург отмечает 200-ю годовщину со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Утром память писателя почтили члены правительства во главе с губернатором Александром Бегловым. На могилу Достоевского в Некрополе мастеров искусств Александра Невской лавры возложили цветы. А в соборе Владимирской иконы Божьей Матери, прихожанином которого был Достоевский, было совершено торжественное поминовение писателя. Чуть позже с автобусной остановки Кирочная улица на Суворовском проспекте стартовал брендированный автобус с портретом Федора Достоевского. Это совместный проект издания «Петербургский дневник» и автобусного автопарка был разработан специально к 200-летию известного писателя при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Художники «Петербургского дневника» оформили автобус в фирменном стиле. Они изобразили узнаваемый портрет писателя в современном прочтении. В первый рейс на брендированном автобусе отправился вице-губернатор Петербурга Михаил Петровский.
Очень все элегантно выглядит, что по-петербургски. Мне очень нравится графический стиль такой, как преемственность. Есть такая, она от журнала, от журнала к журналу, от газеты к газете, от празднования Александра Невского, Достоевского. Надо сказать, что выглядит очень хорошо не только на первой полосе «Петербургского дневника», но и на самом автобусе. Это такая стилизация, систематизация праздников тоже, мне кажется, очень симпатична.
В центре города на трамвайном маршруте номер 3 многие петербуржцы уже видели трамвай, посвященный 800-летию князя Александра Невского с портретом небесного покровителя Петербурга. Теперь линейку оформления городского транспорта к значимым датам и событиям расширили и совместно с автобусным парком выпустили на линию тематический автобус. В четверг вышел специальный номер газеты «Петербургский дневник», приуроченный к дню рождения писателя Федора Достоевского. Получить свежий выпуск в том числе можно будет и в брендированном автобусе маршрута номер 105. Одновременно стартует распространение газеты и в других автобусах, курсирующих по этому маршруту, рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Мы пробуем формат такой скандинавской модели распространения прессы не только в подземке, не только в метро, но и в наземном транспорте. У нас несколько трамвайных маршрутов на севере города, на юго-западе, по центру. И вот теперь у нас второй автобусный маршрут. Первый у нас в Кронштадте, второй вот здесь поедет по центру города. Символично, что взаимодействие с третьим парком нам удалось это сделать именно по центральной части города, которая точно связана с Федором Достоевским.
В честь 200-летия писателя в Таврическом саду на Дворцовой и Адмиралтейской набережных будут звучать отрывки из книг Федора Достоевского. Это совместный проект «Петербургского дневника» с библиотекой имени Маяковского.
Львицу, которую незаконно использовали при проведении фотосессии, конфискуют у владелицы. Такое решение вынес Дзержинский районный суд Петербурга. С подробностями Мария Гордеева.
Львицу Киару, которую владелица привезла в Петербург на заработки из Подмосковья, сотрудники Росприроднадзора изъяли еще в феврале. Маленькую дикую кошку держали для фотосессий, однако тогда, к несчастью для хозяйки хищницы, роль желающих сделать красивый снимок с животным сыграли представители природоохранного ведомства. Основные вопросы к индивидуальному предпринимателю возникли из-за возраста малышки. Это связано с изменениями законодательства. Есть целый перечень животных, которых по закону физлицам запрещено держать в неволе. Среди них или вы. Исключение сделано лишь для тех зверей, которые были приобретены до 1 января 2020 года. Хозяйка уверяла, что львенку уже есть год. Однако специалисты посчитали, что детенышу не более полугода. Тогда в отношении хозяйки был составлен административный протокол по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов», а львицу-фотомодель направили на временное содержание в Центр реабилитации диких животных «Велес». Состояние ее здоровья не вызывало опасений. Убедить суд в законности содержания дикого зверя хозяйка не смогла, рассказала помощник начальника управления Росприроднадзора по СЗФО Гульнара Гудулова.
Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение по материалам дела об административном правонарушении Росприроднадзора в отношении владелицы львицы, изъятой государственными инспекторами в феврале 2021 года в Петербурге. Суд назначил штраф хозяйке хищника в соответствии со статьей 8.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Также принято решение о конфискации животного в пользу государства. После вступления решения суда в законную силу место содержания животного определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Документ, который запрещает физлицам содержать в неволе целый ряд диких животных, позволяет защитить представителей фауны от безответственного отношения хозяев, которые, как отмечают зоозащитники, зачастую заводят экзотических питомцев ради развлечения или наживы, не заботятся о них должным образом, а когда они вырастают, и вовсе не знают, что с ними делать.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге огласили победителей проекта «Твой бюджет». Реализация инициатив, выдвинутых горожанами, начнется в следующем году. На это из бюджета Петербурга выделят 120 миллионов рублей. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
В этот раз в городском голосовании приняли участие 20 тысяч петербуржцев. В течение месяца они выбирали лучшие из 12 финишировавших инициатив, деньги на реализацию которых будут выделены из городского бюджета. Но до этого на районном этапе проекты оценивали эксперты, напомнила начальник открытого бюджета Комитета по финансам Наталья Лукьянова.
Проект состоит из двух этапов. И на первом этапе мы отбираем проекты на районном туре. Члены бюджетных комиссий, которые состоят из обычных граждан, мы их отбираем жребием, и они разрабатывают свои проекты. И вот эти проекты выносятся на голосование в районах. Все эти проекты после разработки поступали на экспертизу в профильные комитеты районной администрации, и там их со всех сторон осматривали с точки зрения законности их реализации, возможности реализации попадания в бюджет, целесообразности, незаконности, заложенности их в уже какие-то адресные программы, которые уже есть.
Больше всего голосов петербуржцы отдали за проект, посвященный созданию базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы. Суть проекта в том, чтобы уберечь чудом незастроенные берега рек, исследовать и описать произрастающие там растения и обитающих птиц, насекомых, млекопитающих и рыб. На втором месте по числу голосов оказалась идея реконструкции актового зала школы номер 51 в Петроградском районе. Третье место занял проект создания Охта-сквера в квартале новостроек в Красногвардейском районе. Там на месте пустыря разобьют сквер. Кроме того, в Петербурге были определены 11 проектов победителей районных голосований. Так, в Колпинском районе за счет городского бюджета появится новое молодежное пространство. В Петроградском оборудуют карманный парк и создадут центр ремесел. А в Красногвардейском районе в школах начнут внедрять организацию раздельного сбора отходов. Проект «Твой бюджет» проходит в Петербурге с 2016 года. Благодаря ему в городе уже появились центры. Центр по борьбе с инсультом, пункт обогрева и душевая для бездомных, инклюзивные игровые площадки, скейт-парк, велодорожки и велопарковки.
В Петербурге проходит традиционный всероссийский сбор реконструкторов. В этом году он посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. Более 80 представителей региональных отделений общероссийского движения «Росрекон» обсудят планы развития исторической реконструкции в будущем году. С подробностями Владимир Снитков.
Историческая реконструкция набирает все большую популярность. Сегодня практически ни одна сколько-нибудь значительная дата не обходится без соответствующей инсценировки, так или иначе иллюстрирующей события, сыгравшую ключевую роль в становлении страны. От первых варяжских походов, наполеоновских войн до контртеррористических операций последних десятилетий. Сейчас по количеству и масштабам исторических фестивалей Россия входит в число мировых лидеров в этой сфере. Ежегодно в них участвуют реконструкторы со всей страны и из-за рубежа, а мероприятия посещают сотни тысяч россиян. Тем более, что зрелища бывают захватывающие. В мельчайших деталях и подробностях восстанавливаются атрибуты эпохи, от элементов одежды и оружия до стратегии и тактики ведения боя. Эпоха князя Александра Невского – одна из самых интересных и увлекательных. И для многих участников движения такое погружение в эпоху не просто хобби, а уже образ жизни.
Кому что нравится, кому-то нравятся рыцари, кто-то любит доспехи, кто-то любит, наоборот, русскую одежду. Соответственно, клубы возникают по интересам.
Мы занимаемся там 3 раза в неделю, собираемся по несколько часов. У нас есть ангары, там местоплощадки, где мы проводим. Да, тренируемся, отрабатываем удары, мы полностью реконструируем. То есть мы читаем какие-то там старые книги, записи, как-то разбираемся.
В последние годы движение получило не только признание, но и всестороннюю поддержку властей. Образованы соответствующие структуры, координирующие и контролирующие деятельность реконструкторов на федеральном уровне, в том числе Росрекон и Роспатриотцентр. На съезде в Петербурге участники движения планируют провести образовательные сессии, обсудить план развития исторической реконструкции на следующий год и вопросы организации деятельности военно-исторических клубов. В программе мастер-классы, научные и культурные мероприятия, пройдут встречи с представителями властей и панель. Дискуссия «Наука и военно-историческая реконструкция». Региональное отделение поделится опытом и успешными практиками в сфере сохранения исторической памяти, популяризации подвигов героев и видных деятелей российской истории.
В Петербурге подвели итоги конкурса на звание «Лучший университетский библиотекарь». В нем участвовали 154 вузовских библиотекаря из 70 городов России. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Конкурс состоял из 4 этапов, условно названных «Центры информации», «Коммуникации», «Развития» и «Будущего». На первом этапе жюри знакомилось с фондами вузовских библиотек, на втором раскрывался творческий потенциал и медийная активность библиотекарей. Оценивалось, как они продвигают библиотечные ресурсы с помощью медиа и соцсетей. Третий этап показывал, какие возможности библиотекари разных регионов видят для развития своих книжных хранилищ. В финальный, 4-й этап, вышли 25 лучших библиотекарей, которые показали, как, по их мнению, должна выглядеть библиотека будущего. Директор образовательной системы «Лань», руководитель проекта «Консорциум сетевых электронных библиотек» Александр Никифоров рассказал, какие призы ждут победителей.
Победители этапов и конкурса получат возможность пройти обучение в бизнес-школе Сколково по программам управления проектами, а это 5 человек из 154 пройдут обучение по этой программе. 3 уже победители конкурса пройдут еще обучение по программе «Стратегическое мышление». Победители пройдут стажировку в библиотеках 3 университетов, таких как Томский государственный университет, Северный Арктический федеральный университет и университет имени Герцена.
Один из победителей конкурса – главный библиотекарь отдела электронных ресурсов научной библиотеки имени Пановой Марийского государственного университета Евгения Ускова рассказала о своих впечатлениях от конкурса.
Это важная победа для меня, потому что это и оценка моей профессиональной деятельности, и некий промежуточный итог моей работы в библиотеке. Конкурс получился многоплановым, 4 совершенно разных этапа. Задания для каждого из этапов были составлены так, чтобы конкурсанты и из обычных библиотек, и самых передовых вузовских библиотек были примерно в равных условиях. Например, о возможности для участников рассказать не обязательно о своем проекте. Или вопросы с первого этапа «Наукометрия» — это про вашу библиотеку? А если нет, должен ли участник автоматически получить более низкий балл за то, что он отрицательно ответит? Конечно, не должен.
Лучшие проекты вскоре будут опубликованы на сайте конкурса. Кроме того, сейчас планируется создать золотой кадровый резерв университетских библиотек и банк идей библиотекарей, которые готовы представить свои проекты, посвященные совершенствованию библиотечной системы. Новый конкурс на звание лучшего вузовского библиотекаря стартует в конце марта будущего года.
18:24 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 6 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 4,7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 81%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Сегодня Торгово-промышленной палате Петербурга исполнилось 100 лет. В выставочном зале «Манеж» открывается масштабная выставка «Покой и радость». Побывать в атмосфере 1920-30-х годов, убедиться в уникальности такого явления, как русский авангард, можно на выставке, открывшейся в инженерном доме Петропавловской крепости. Подробнее об этих и других событиях расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валюты, расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества. Сегодня, 11 ноября, отмечается Всемирный день качества, и это хороший повод поговорить о качестве отечественных товаров, о том, какие проверки проводит Роскачество и какие тенденции в оценке качества товаров появились с приходом пандемии. Свой вопрос Юлии Михалевой вы можете прямо сейчас оставить на сайте нашей компании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде вы можете прислать свой вопрос на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостью на телефонной связи со студией Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества. Юлия Юрьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сразу, конечно, мне хочется поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Сегодня, 11 ноября, отмечается Всемирный день качества. И я считаю, что это праздник не только для специалистов, но и для всех нас. Юлия Юрьевна, что значит для потребителей этот праздник и почему он важен?
Спасибо вам большое за поздравления. На самом деле для нас очень значимый сегодня день. Всемирный день качества вообще отмечают более чем в 80 странах мира, и он шагает по планете уже не один десяток лет. Был учрежден когда-то давно Европейской организацией качества ЕОК, поддержан Организацией Объединенных Наций. И в России вот так, ну, профессионально, массово, серьезно мы отмечаем его уже 5 лет, да? Традиционно, как и во всем мире, мы это делаем во второй четверг ноября. Ну вот в этом году он попал как раз на 11 число. Почему это важен этот праздник? Потому что качество – это понятие такое, ну я бы сказала, даже философское, наверное. Оно для каждого свое. Бывает качество продукции, да, бывает качество услуги, бывает качество бизнес-процессов. В общем, здесь о качестве можно говорить абсолютно в любом преломлении и в любой сфере, и каждый для себя определяет то, что приемлемо для него. Мне вот нравится, знаете, такая связка, что качество в соответствии с таким основным определением, это соответствие ожиданиям. И вот когда ты находишь то, что соответствует твоим ожиданиям, согласно, я не знаю, там, вероисповеданию, да, вашему материальному состоянию, каким-то убеждениям, вот тогда, когда вот на рынке представлены действительно качественные товары, тогда потребитель и получает вот в полной мере такое удовлетворение тем, что, собственно, он может на рынке найти. Вот и что еще важно отметить по поводу именно Дня качества. В этом году по инициативе Роскачества планируется учреждение Всемирного дня качества как официального праздника на государственном уровне. Я говорю о территории нашей страны, о Российской Федерации. Вообще, в принципе, ну почему, да, вот, ну, в общем-то, логичная инициатива, но чуть-чуть поясню, так более развернуто. Основная установленная задача для нас со стороны правительства – это формирование национальной идеологии качества в стране. То есть новый такой формат мышления, и от которого выстраиваются все наши с вами действия. Это не зависит от того, о чем мы говорим, о личной, так сказать, жизни, или о профессиональной, да, где мы реализуемся уже как специалисты. Ну и, соответственно, широкое освещение важности Дня качества во всех регионах нашей страны, оно направлено именно на формирование у наших граждан, у наших жителей, ну, а говорить экономическим языком, если то у потребителей, интереса как раз вот к качественным товарам и услугам. То есть мы сами регулируем рынок вот за счет того, что мы не позволяем, по сути, сами себе потреблять некачественные товары или услуги, и за счет этого мы регулируем рынок. Потому что те, кто производят эти товары или услуги, да, они же тоже ориентируются на спрос. А если покупатель, потребитель не берет их товар, естественно, они начинают задумываться о том, что что-то у них не так, и что-то нужно докрутить. Но вот и мы, собственно, перешли-то как раз к производителям. Но при этом вот важно понимать, что вторая есть сторона, это как раз стимулирование отечественных предприятий и организаций постоянно вот в этом находиться, в процессе улучшения качества того, что они производят.
Юлия Юрьевна, позвольте, я вас прерву. Да. Вы просто сейчас, отвечая, задали сразу несколько интересных направлений, давайте, которые может принять наша беседа. Я обязательно разовью каждый из них. Слово слушательнице. Она просит пояснить разницу между Роскачеством и Роспотребнадзором. Кто за что отвечает? Анна.
Прекрасный вопрос. Прекрасный. Давай. Уже можно отвечать?
Да, можно отвечать, конечно.
Да. Просто я думаю, вы будете выводить слушательницу в эфир. Значит, смотрите, вот если очень просто так объяснить, мы не контрольно-надзорный орган. Мы играем на белом поле. Да? Роспотребнадзор, он выявляет нарушителей, ну и применяет к ним соответствующие меры. Задача Роскачества – выявить лучшие практики, поощрять лучших. Мы являемся именно поэтому оператором российского государственного знака качества. Мы являемся оператором премии правительства Российской Федерации за совершенство бизнес-процессов. Называется премия правительства РФ в области качества. И мы, вот, продвигая лучших, мы тем самым регулируем рынок. То есть Роспотребнадзор – это контрольно-надзорный орган, да? Мы, соответственно, вот такая продвигающая хорошие практики, белая сила, так это назовем. Вот если очень понятным таким
очень
языком,
тезисно. Да, все понятно, на самом деле.
Ну, вы знаете, здесь важный момент. Конечно же, когда мы проводим свои исследования, к сожалению, пока еще находим ряд нарушений, и вот в этом случае, когда мы находим нарушения, мы, сообщаем о них самим производителям, и, как раз тем самым контрольно-надзорным органам мы тоже об этом сообщаем, чтобы они уже, в случае, если производитель не устранил ошибки, чтобы они уже принимали меры.
Юлия Юрьевна, и вот теперь поподробнее об исследованиях, которые вы проводите. Уже 6 лет Роскачество этим занимается. Расскажите, пожалуйста, исходя из чего, по каким принципам вы решаете, какие товары необходимо проверить? Это собственные какие-то инициативы или по сигналам, поступающим от потребителей?
Очень тоже такой правильный вопрос. Существует несколько каналов формирования вот того списка, который в тот или иной год, списка продукции, который исследуется, да. Но главное для нас – это исследование тех товаров, качество которых интересует именно российского потребителя. То есть в первую очередь мы всегда ориентируемся на запросы, которые поступают нам от наших граждан. Мы снимаем вот эти вот страхи, да, мы смотрим, что болит, что волнует, что беспокоит. Для этого вот специально на нашей площадке 2 года назад в Роскачестве мы создали прямо центр изучения потребительского поведения. С его помощью мы всегда очень оперативно узнаем, какие проблемы видят наши потребители на товарном рынке, либо на рынке услуг.
Поясните, пожалуйста, вот просто на примере, как это работает. Вот люди сейчас слушают и думают, хотелось бы обратиться в Роскачество. Как?
Очень просто. У нас есть 2 собственных средства массовой информации. Один портал это B2B, да, для бизнеса, называется Качество Про, а есть портал еще, мы называем его портал умного потребителя. Это РСКРФ. Все на него могут заходить. Это более 1,5 миллиона в месяц посещений. Все исследования наши, результаты исследований размещаются там. И там же есть, соответственно, возможность прислать нам вопрос или обозначить ту продукцию или ту услугу, которые наши любимые граждане просят нас исследовать. То есть вот это самый главный для нас канал. Прямые обращения граждан. Нам живые письма пишут.
И результаты исследований там тоже можно найти, да?
Обязательно.
Я просто была...
Я хочу сказать... Извините, да. Мобильное приложение у нас есть, социальные сети. То есть источников получения запросов от населения у нас много. И, естественно, мы всегда даем обратную связь. Это очень просто проверить. Ну, все могут зайти и посмотреть. И вот все исследования будут выложены. Понимаете, это принципиально важно для нас обнародовать всегда вот полученную информацию.
Я хочу сказать просто, что я одна из этих 1,5 миллиона обратившихся в месяц к порталу, могла оценить сегодня его хорошую структурированность, действительно очень понятный, удобный интерфейс. Тут есть и про права, тут есть советы и факты, видимо, потребителю.
Да.
Тут действительно есть обратная связь, ею удобно воспользоваться, поэтому Роскачество, портал для умного покупателя, это вот просто инструмент, которым, наверное, должен владеть каждым. А, Юлия Юрьевна...
Ну, извините, вы знаете, я могла бы еще вот, чтобы у нас создалась у всех правильная картина, да, вот вы же спрашивали, каким образом мы формируем список. То есть два главных канала, ну, по сути, один запрос от наших потребителей я обозначила, но... Конечно же, очень важно отметить, что мы в том числе опираемся и на те рекомендации, которые поступают со стороны федеральных, региональных органов исполнительной власти, ну, будь то поручение президента или правительства. Кстати, отраслевые объединения тоже очень активны в этом ключе. И еще один момент, часто нас спрашивают, ну вот, конечно, придет там у «Ромашка», значит, принесет свою продукцию, попросит исследовать, да, ну и неизвестно, какие результаты. Так вот, чтобы исключить, в принципе, какое-либо влияние на полученные результаты, то есть мы вот даже не допускаем эту схему, это важнейший момент. Сами производители не могут отправить нам на исследование тот или иной выпускаемый ими товар. Более того, когда проводится исследование, ни один производитель не знает, когда, в какой момент, в каком регионе Российской Федерации, в каком магазине будет закуплен этот товар.
То есть такие рандомные проверки.
Да. Это позволяет, позволяет нам гарантировать... абсолютно
объективность.
Очевидность результата. Да, не предвзятость, а абсолютно очевидность результата. Но часто спрашивают, ну а что производители тогда, вот, ну, что им сделать, как они могут с вами взаимодействовать? Очень простой ответ. Я вам говорила, что мы являемся операторами не только государственного знака качества, но и премии правительства Российской Федерации в области качества. Это диагностика качества бизнес-процессов. И вот здесь милости просим. То есть любой производитель подает заявку, это форма государственной поддержки, по сути, они не платят денег консультантам за счет вот федерального бюджета, они получают полную диагностику своих бизнес-процессов. Как это связано с качеством продукции, спросите меня вы. Напрямую, если неправильным образом отстроен сам процесс, да, мы не можем с вами быть уверенными в том, что в финале... выдаваемая продукция будет у стабильно хорошего качества. Ну, может быть, один раз в жизни они там собрали замечательный автомобиль, а потом из-за того, что процесс не отстроен, результат непредсказуем. Так что здесь вот эта связка отстроенности качественного процесса и качественного финала, она вот напрямую просматривается.
У Роскачества какая-то маркировка качественной продукции продумана? Вот тот самый знак качества, его можно найти на товарах?
Абсолютно, вы правильно спрашиваете, это как раз государственный знак качества, это буковка К в пятиугольнике. Расскажу вам такую интересную историю, ну все, наверное, помнят, что когда-то был советский знак качества, потом он, соответственно, утерял свою силу и влияние, а потом государство, когда уже в 2015 году было полное осознание, что у общества есть запрос на непредвзятую оценку товаров, потому что появились же платных историй 100 миллионов, ты там заплатил какую-то сумму и получил себе значок, что ты лучший из лучших. Но кто при этом может гарантировать на самом деле качество товаров? Никто. А вот для наша оценка, наши исследования, они абсолютно бесплатны для производителя. Государственный знак качества купить
невозможно.
И вот в 2015 году снова возродилась как раз эта история. И вот на народном голосовании победил как раз вот такой вот значок. Видимо, сработала генетическая память, и поэтому государственное знак качества выглядит сейчас именно так, очень похоже
очень
на
похоже.
Предыдущие. Да. И вот именно эту маркировку, этот значок нужно искать на упаковках. В этом случае вы будете точно уверены, что все это проверено, все это подкупно, объективно, и все. Кстати говоря, для производителей, почему это важно, да, это дает, вот мы смотрим по товарам, в среднем это 31% роста, мгновенный роста продаж, как только тот или иной товар получает государственный знак качества.
Юлия Юрьевна,
больше, да.
Очень приятно в праздник говорить о качественных товарах, которые заслуживают такого признания, даже знака качества, но все-таки о подделках тоже приходится, хоть это такая тема неприятная, будничная. Вы проводите проверки, в каких категориях товаров, продуктах питания чаще всего обнаруживается некачественная продукция, фальсификаты, подделки?
Ну вот здесь скорее распределены, наверное, все-таки по сферам. Я бы, знаете, определила те отрасли, которые больше всего волнуют наших граждан. И, собственно, там зачастую мы находим какие-то изменения. Это молочная продукция, да, это рыбная продукция, кстати говоря, вот тоже постоянно беспокоит. И вот, эти товары мы исследуем постоянно, поскольку появляются новые и новые производители, и необходимо уровень качества поддерживать за счет такого, по сути, постоянного контроля. Что еще можно сказать? Сейчас по поручению правительства, вот в настоящий момент специалисты Роскачества проводят федеральные исследования сыров. Почему? Вот Центр изучения потребительского поведения провел всероссийское социологическое исследование, выяснил, что 28%, практически треть опрошенных граждан считают, что качество отечественных сыров, оно не удовлетворительное. Вот для того, чтобы понять, является ли это страхами или мифами, или действительно есть какие-то проблемы, вот мы запустили такое исследование, результаты узнаем в ближайшее время.
Очень интересно. Эти результаты появятся на том портале, о котором мы уже поговорили. В новостях, в разделе «Новости».
Да, еще такая, знаете, цифра тоже немаленькая. 72% россиян до сих пор волнует качество колбасы. Вот эта вот советская шутка про то, что в колбасе есть все что угодно, кроме мяса, да?
Она не лишена доли шутки до сих пор, я так думаю.
Да. Поэтому в ближайшее время запланированы исследования варено-копченой колбасы, где, собственно, мы будем проверять содержание именно мясных ингредиентов и наличие в составе, конечно, не туалетной бумаги, как шутили в советское время, но канцерогенов и антибиотиков. Светлое пиво, вот еще такая потребительская история, даже чуть-чуть праздничная, да? В него войдет более 110, представляете, торговых марок пива, который производится в более чем 40 регионах. То есть мы берем географический спред, у нас такой он очень большой. Более того, исследуем пиво, произведенное в Германии, Чехии, Нидерландах, Великобритании, Белоруссии, представители других стран. То есть исследование, оно не будет таким однобоким, оно будет представлять как российские бренды, так и зарубежные.
Юлия Юрьевна, простите, опять вас прерываю, время просто ограничено. Вы проверяете, если речь идет о продуктах питания, вы проверяете те товары, которые произведены по ГОСТу, или независимо ГОСТ или технические условия?
Мы проверяем товарную категорию, о которых в соответствии с тем списком, который сформирован на год. Ну, как его формируют, я вам уже рассказала, поэтому мы смотрим то, что волнует граждан наших, да, то есть мы, как сказать, мы не смотрим так, вот будем проверять вот это, если оно там, это один из элементов проверки соответствия технологии изготовления установленным каким-то нормативом. И вот что касается еще позиции, часто же спрашивают, как проверка проводится, да, насколько она глубокая, потому что от глубины исследований, конечно, зависит доверие к результатам этого исследования. Так вот, я вам могу с гордостью доложить, что каждый товар или тот или иной продукт проходит исследование по минимум 50, максимум 550 показателям. То есть не так, что...
Внушительные, знаете, цифры, да.
Да, да. Как вот всегда шучу, там не красненькое, зелененькое, сладкое, кислое. А вот представляете, сколько показателей, они включаются в каждое исследование. Поэтому мы за результат отвечаем.
Юлия Юрьевна, вот установлено, что продукция некачественна. Производителям сделано замечание, предписание об их устранении. Что дальше? Можете ли вы контролировать устранение этих нарушений? Какие-то есть инструменты? Проводятся ли повторные проверки по следам уже прошедших?
Вот 96% производителей, тут пока мы еще не дожили до какого-то такого идеального состояния, да, но вот практически уже 100. И нас, кстати, это радует, потому что процент за последние годы тех, кто реагирует на наши сообщения, значительно вырос. Так вот, здесь 96% производителей, которые получили от нас информацию о каких-либо нарушениях, ну или так назовем, да, черную метку, уже в течение полутора недель сообщает нам о принятых мерах. То есть это не месяц, не полгода, да? А сами производители, вот это нас радует, они заинтересованы в устранении недостатков, как только, ну, практически мгновенно, я считаю, как только получают информацию о проблемах. И, кстати говоря, что важно, на это же реагируют и сети. Производители и сети сразу снимают такие товары с полок. Вот это важно. Да.
Юлия Юрьевна, наверное, даже последний вопрос. Время как-то незаметно очень пролетело, и многое не удалось обсудить. Это задел на будущее. Я думаю, не последняя наша встреча
конечно,
с вами.
Рады.
Дмитрий, слушатель наш, спрашивает, какие товары производства местного, ну, имеется в виду Петербург или Ленинградская область, в лидерах вашего рейтинга в 2021 году, в текущем?
Так, к сожалению, я не могу сейчас вам ответить на вот этот вопрос именно в разрезе региона, но обязательно, давайте, наверное, через вашу реакцию, ой, простите, через вашу редакцию мы ответим слушателю. Вот хочу вам сказать, что я всегда говорю, что Москва – это не страна. Наша самая главная задача – работать на территории всей страны. И с Санкт-Петербургом, да, и с Ленинградской областью мы работаем очень активно. И у нас есть сводка абсолютно по всем регионам. Так что вот я думаю, что уже до завтра у вас этот ответ будет.
Спасибо большое за интересную беседу, Юлия Юрьевна. Еще раз с праздником вас,
да,
профессиональным,
спасибо.
Всемирным днем качества. Качество товаров, качество любой продукции – это качество нашей жизни. Поэтому хочется,
это правда,
чтобы оно было на высоте. К этому будем стремиться. До новых встреч. Всего вам доброго.
Спасибо.
Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачества, была у нас в гостях. Всего доброго, удачи.
Новости дня. Хроника событий.
18:47 в Петербурге, плюс 6 по-прежнему в городе. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Заразившихся ковидом в Петербурге снова больше 3000 в сутки. По данным на 11 ноября, прирост составил 3230 человек. Число летальных исходов за сутки составило 85 человек. Это на трое больше, чем днем ранее. Из-за роста заболеваемости в Петербурге обязали вакцинироваться людей старше 60 лет, работников ряда сфер и совершеннолетних студентов, которые проходят практику вне своих учебных заведений. Непривитых сотрудников организации разрешили отстранять от работы, а пожилые петербуржцы без QR-кода не смогут получить некоторые услуги. Правительство Петербурга намерено выделить 35,5 миллионов рублей на выплату зарплат сотрудникам фудкортов, ресторанов и кафе за дни простоя с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий проект постановления появился на портале администрации города. Ожидается, что выделенные средства должны компенсировать потери за дни локдауна, когда общепит работал исключительно на вынос и доставку. Санкт-Петербургский международный культурный форум, который обычно проводится в ноябре, могут перенести на другой сезон. Замминистра культуры России Анна Манилова отметила, что пока конкретных планов о переносе сроков форума нет, но размышления есть. Окончательное решение будет принято позднее. 9-й Петербургский международный культурный форум должен был пройти с 11 по 13 ноября, но из-за неблагоприятной эпидемической ситуации его отменили. Прошлогодний форум также был отменен из-за пандемии коронавируса. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на пятницу 71 рубль 20 копеек. Это на 50 пунктов выше предыдущего показателя. Евро подешевел на 13 копеек. Новый курс европейской валюты 81 рубль 66 копеек. Сегодня торгово-промышленной палате Петербурга исполнилось 100 лет. Торжественное собрание, посвященное юбилею, прошло в Смольном. Губернатор города Александр Беглов особо подчеркнул, что палата – надежный партнер правительства города, особенно в период пандемии. Подробнее о старейшем в России национальном бизнес-объединении Ольга Добышева.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата отметила столетний юбилей со дня основания. Она была создана 11 ноября 1921 года в Петрограде и стала первой в России. Поздравляя петербургских бизнесменов, губернатор Александр Беглов отметил, что палата активно участвует в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, является экспертным центром для разработки законов. Совместно с городом предпринимательское объединение разработало 4 пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Благодаря им удалось не остановить ни одно предприятие. Это привело к росту экономики города. Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев составил более 107%, тогда как в среднем по России на 3% меньше. В Петербурге сейчас самый низкий уровень безработицы в стране – менее 2%, а доходы городского бюджета в следующем году ожидаются в размере 890 миллиардов рублей, а через 3 года – свыше 1 триллиона, подчеркнул Александр Беглов.
Что торгово-промышленная палата станет таким центром развития нашей страны, экономики. Во все времена, даже те же 90-е годы, когда нам было очень трудно, тяжело, все равно работали, все равно создавали все условия для бизнеса, для торговли.
Также глава города провел в Смольном рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным, который принимал участие в юбилейных торжествах. На встрече обсуждалась инициатива российских предпринимателей по развитию семейного бизнеса. Губернатор подчеркнул, что правительство города готово оказывать содействие в реализации этой идеи. Законодательное закрепление понятия семейного предпринимательства позволит улучшить экономическое состояние малых предприятий и поможет развивать местные бренды, в том числе семейные. В северной столице малый и средний бизнес сейчас обеспечивает занятость более 1,5 миллиона человек. Это 53% всего трудоспособного населения.
Сегодня Петербургская торгово-промышленная палата включает в себя более 4000 предприятий и предпринимателей города, а также соседней Ленинградской области. Это малый, средний и крупный бизнес. Палата оказывает практическую помощь в восстановлении деловых связей с иностранными и российскими партнерами, развивает экспорт и привлекает инвестиции в экономику Петербурга.
Новости дня. Культура.
«Покой и радость» – так называется масштабный проект, который открывается в Центральном выставочном зале «Манеж». Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Об этой выставке в Манеже хочется говорить только в превосходной степени. В крупнейшем экспозиционном пространстве Петербурга картины 100 известнейших русских художников, начиная от Боровиковского и Тропинина до Борисова-Мусатова и Нестерова. Их произведения предоставили 39 лучших музеев России и зарубежья. Автор и куратор выставки, ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский намеренно выбрал лишь живопись с акцентом на мир благожелательный и умиротворенный, где прекрасная Италия – место вдохновения, русские мотивы навевают пасторальное настроение, природа полна очарования, а гармония в созвучии колорита и чистоте пропорций. Именно поэтому экспозицию назвали «Покой и радость», отметила пресс-секретарь ЦВЗ «Манеж» Александра Ковалева.
На экспозиции «Манежа» нет баталий, душераздирающих драм, пылких страстей, обостренных эмоций или пугающего мистицизма. Выставка «Покой и радость» – это идиллическая повествование об искусстве, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации.
Покою и радости также поспособствует и музыка, которой будет наполнен манеж. Специально для выставки мелодии на итальянские темы в стиле бельканто написал композитор и пианист Антон Батагов. Кроме того, в рамках этого выставочного проекта в онлайн-формате пройдет увлекательная просветительская программа по истории и философии XIX века. Она поможет лучше понять неповторимую эстетику и шедевры изобразительного искусства той эпохи. Выставка будет открыта для посетителей до 30 января следующего года.
«Национальная идентичность и культурный диалог в театральном пространстве». В «Круглом столе» под таким названием, который прошел под эгидой Международного театрального фестиваля «Александринский», приняли участие в онлайн-формате представители национальных театров Европы и России. Какая роль отведена сегодня национальным театрам? Влияют ли они на осознание происходящего? На эти и другие вопросы ответили участники разговора. С их мнениями ознакомилась Елена Серова.
Сегодня как никогда актуально звучит определение Томаса Манна: «Театр – это место, где толпа превращается в народ». Для каждой страны театр – это тот институт, который определяет культурный код народа и нации. Поэтому, по мнению руководителя Александринского театра Валерия Фокина, на национальных театрах сегодня лежит огромная ответственность.
Национальный театр исследует феномен национального характера в историческом движении, его плохие стороны, его хорошие. Хорошие стороны, его достижения, его недостатки, он дает объем нации в разных проявлениях, и сегодня особенно. Нам нужно во что бы то ни стало работать над международной кооперацией. Сегодня коп-продукции между театрами – это очень важный момент, несмотря на все трудности, которые с этим связаны.
Президент театральной олимпиады, известный режиссер Теодор Стерзополос, подчеркнул, что образовательная, воспитательная функция театра должна основываться на национальных традициях, а авангард – это взрыв в эпицентре классического театра. Режиссеры, которые забывают свои корни, создают сиюминутные спектакли, быстро сходящие со сцены. Стерзополоса поддержала руководитель Югославского театра Тамара Вучкович, которая убедилась, что зрители все больше интересуются классическими постановками. Руководитель Академического театра Республики Саха Андрей Борисов сделал акцент на сохранении национального языка и привел пример, когда с развалом Советского Союза нависла угроза закрытия над фестивалем тюркоязычных театров «Навруз». Оппонентами выступили представители национальных театров Австрии и Франции Марк Кушей и Стефан Брауншвейг. Они продвигают идею открытого театра как единого европейского духовного центра, который не основывается на устаревшем понятии национальной идентичности. К тому же, на их взгляд, национальный театр должен принимать активное участие в политических дискуссиях современного мира.
Побывать в атмосфере 1920-30-х годов, убедиться в уникальности такого явления, как русский авангард, можно на выставке, открывшейся в Инженерном доме Петропавловской крепости. В составе экспозиции архитектурные проекты, эскизы театральных декораций и костюмов, образцы текстилей и предметы быта, воспевающие индустриализацию и экспериментирующие с новыми формами и объемами. Елена Медведева продолжит.
Выставка объединяет экспонаты из собрания 14 российских музеев, институтов, архивов и частных коллекций. Ее организаторы решили показать авангард не просто как явление, но то, как индустриализация страны нашла отражение в новых направлениях искусства конца 1910-30-х годов и в повседневной жизни обычного человека. Творчество художников-авангардистов обширно представлено работами одного из основоположников конструктивизма Александра Родченко и его жены, художника-дизайнера Варвары Степановой. Уникальные архитектурные проекты общественных и производственных зданий, выполненные в 1920-30-х годах для Москвы, Ленинграда и других городов известными архитекторами. Их также можно увидеть, рассказывает куратор выставки Тамара Карюк.
Многие проекты так и остались утопическими. То есть это скорее были такие фантазии, очень романтические, о новом каком-то мире. Это были чаще всего такие эксперименты. Например, с конструкции здания, либо, например, эстетизация машинных форм в архитектуре.
Развитие индустриальной культуры и промышленности способствовало изменениям и во всех прикладных сферах. На выставке представлены эскизы костюмов и образцы тканей, выполненные художниками-конструктивистами. Наибольшую популярность получил агит-текстиль, говорит Тамара Карюк.
Это экспериментальные работы известных нам конструктивистов, это образцы текстиля, которые были созданы как Варварой Степановой, так и Любовью Поповой. Это произведения фарфора, то есть агитационный фарфор. На выставке также представлены шахматы, сельское хозяйство и индустрия. Один из самых, наверное, уникальных таких экспонатов.
Большой раздел экспозиции посвящен театральным постановкам эпохи авангарда. Представлены афиши, макеты декораций и эскизы костюмов к пьесам Маяковского «Клоп» и «Баня». Показано на выставке и искусство плаката, варианты художественно-декоративного оформления городов к революционным праздникам, которые выполнялись самыми известными художниками и архитекторами.
Прогнозы гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области. Завтра в наших районах ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Пройдут дожди на востоке области с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, южный, днем северо-западный, западный, умеренный, в западных районах области порывистый. Температура по области в течение суток от 1 до 6 градусов тепла. В Петербурге ночью дожди, днем небольшие дожди. Температура воздуха в течение суток плюс 4, плюс 6. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем расти. В последующие двое суток, в субботу в большинстве районов, в воскресенье местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток будет меняться мало и составит 13 ноября от 0 до плюс 5 градусов, 14 числа от минус 2 до плюс 3. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.